Свобода у микрофона, Дмитрий Волчек. Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» и постоянного автора нашей программы Славу Тарощину. Мы будем говорить сегодня о речи, которую Леонид Парфенов произнес на церемонии вручения премии имени Владислава Листьева. Запись этой речи прозвучала в первой части нашей программы. Я напомню, телефон прямого эфира 8-800-200-2212. Бесплатный номер для всех регионов России. Если вы хотите высказать свое мнение или задать вопрос, звоните. Речь Леонида Парфенова обсуждается с большим жаром, ну и, как всегда, кто-то восторгается смелостью, кто-то говорит, что ничего нового Парфенов не сказал, что это все набор банальностей, и к тому же далеко не вся правда, ну и, конечно, есть отряд конспирологов, убежденных, что его выступление – это результат каких-то кулуарных договоренностей, что Парфенов ловит тренд, работает на либералов из окружения Медведева и так далее. Слава, добрый вечер, какие у вас впечатления?
Добрый вечер. Подытоживая вашу преамбулу, я могу сказать, что, как обычно, истина находится где-то посередине, там, где она обычно и находится. Мое впечатление от этой речи, я думаю, я бы сформулировала его так. Может быть, это впечатление будет человека, который много писал о Парфенове, много наблюдал за его деятельностью в течение довольно длительного времени, и я бы свою версию так сформулировала. Дело в том, что вот эта тронная речь, она совпала по времени с новым проектом Леонида Геннадьевича, который называется «Какие наши годы». Я думаю, прошел первый выпуск, но мнение было, насколько я понимаю, почти единодушно. Если это не провал, то это очень слабо, очень неубедительно, очень поверхностно. Я бы сказала, даже самое оскорбительное, видимо, для Леонида Парфенова определение, очень попсово. Мне кажется, что автор прекрасно понимал, что это уже какое-то начало деградации. Ведь что бы ни говорили люди о Парфенове, а как-то последние годы было принято считать, что все, что делает Парфенов, это всегда высшая степень любого качества. Хотя на самом деле это было не так. И уже птица Гоголь была похуже, Зворыкин, там были вообще большие проблемы и с осмыслением материала, из подачи его. А вот этот последний проект, причем это последний по времени, но это первый регулярный проект, после большого перерыва. И то, что он не получился, я думаю, для Парфенова это было ударом, и он это прекрасно осознал. И вот мне кажется, что он принял для себя какое-то очень важное решение именно в связи не с политической конъюнктурой, потому что он-то вообще всегда был далек от политики и декларировал эту далекость, и, собственно, и в этой речи он декларировал далекость. А дело в том, что он просто понял, что какие-то вещи, которые понимают все, что вот дар – это такая вещь, очень субстанция такая, очень эфемерная, что вот как этот дар тебе дали, так его могут и отнять. И нужно все-таки стараться не изменять себе. Мне кажется, а может быть, мне хочется думать, что и это были очень важные для Парфенова мотивы.
Сейчас многие журналисты обращаются за комментариями к тем, кто был на церемонии вручения премии имени Листьева, то есть к телеведущим. Это, конечно, жестоко в каком-то смысле, потому что они тоже винтики той системы, которую обличал Парфенов. Я пригласил к участию в нашей программе знаменитых телеведущих, которые решили не встраиваться в систему, созданную в путинские времена, и стали телезвездами на Украине. Савик Шустер начал в пятницу свою программу «Шустер Лайф» на канале «Украина», несмотря на то, что в Киеве происходят очень бурные события, второй Майдан, с российского сюжета, с выступления Леонида Парфенова. Я спросил Савика, почему он так построил свою программу.
У меня совершенно другие причины, потому что Украина совершенно не знакома с тем, что происходит в России. Я бы даже сказал, что Украина не очень интересуется, я имею в виду общество. И есть такие моменты, когда возможно каким-то вот образом взять да коротко рассказать, что такое сегодняшняя Россия. Парфенов достаточно знаковая фигура, в Украине тоже. И Влад Листьев, чье имя дано премии, также. Поэтому я просто воспользовался вот этим выступлением Леонида Парфенова, чтобы показать украинской элите, украинскому обществу, что если постоянно заниматься вертикализацией власти, то вот до чего можно дойти.
Сейчас уже некоторые сравнивают выступление Парфенова с речью академика Сахарова на съезде народных депутатов. Это преувеличение или есть какое-то рациональное зерно вот в таком восторге, который сейчас эта речь вызвала?
Ну, вы знаете, с эмоциональной точки зрения, конечно, есть, потому что, в принципе, академик Сахаров выступил настолько откровенно, настолько искренне и настолько из глубины души, это реально, это шокировало в каком-то смысле общество. И я думаю, что вот эмоциональная искренность Парфенова вызвала похожую реакцию. Я сейчас не говорю о масштабах, я говорю просто о качестве реакции.
Ну, вообще на телевидении российском в последние полгода происходят, ну, если не перемены, то какие-то любопытные процессы. Вдруг вернулось телекиллерство, там сериалы с разоблачением Лукашенко, потом Лужкова, есть попытки возродить какие-то дискуссии в ограниченном формате, в основном на том канале, где вы, Савик, работали, НТВ, в программе «Максимум», программе «НТВшники», скажем. Вы следите за этими опытами? Интересно вам это? И что вы об этом думаете?
К сожалению, я не очень тщательно слежу за российским телевидением, скорее за информационными программами. Вы знаете, я просто вот я не верю в какие-то робкие первые детские шаги. Понимаете, ну это не бывает. Ну это как вот, ну это избитая фраза, понимаете, нельзя быть немножко беременным. Это то же самое в журналистике. Либо она есть свобода, либо ее нет. А если там кто-то получает право что-то сделать, какую-то форточку куда-то прорубить, ну знаете, это, не знаю, вот как это назвать, вот назвать даже фиговым листочком не хочется.
А возможно вообще возвращение российского телевидения к той относительной, все же значительной свободе, которая была в 90-е годы? Или это тот романтический период, который сейчас повторить нельзя?
Нет, конечно, возможно. Я бы сказал, что это возможно. Это необходимо, если общество куда-то хочет развиваться. То есть общество закрытое, оно неконкурентоспособным становится, и молодым людям просто нет, у них нет ничего впереди, они живут в тупике. И как бы без свободных средств информации, особенно телевидения, ну, нереально развитие само. Поэтому тут очень просто, тут будет безвыходно, рано или поздно станет безвыходно, и надо будет, понимаете, тем более, что мир сегодня, это не мир 80-х, 70-х, 60-х. Это мир, который движется очень-очень динамично, очень быстро. То есть все развивается вокруг, закрыть эти все источники информации вообще невозможно. Поэтому я не знаю, я не думаю, что Россия хочет быть там обществом 15 века.
Вы согласитесь с Олегом Дорманом, который, отказываясь принимать премию ТЭФИ, назвал телевидение главным фактором нравственной и общественной катастрофы, произошедшей в России за 10 последних лет?
Ну, видите, я бы столько значения. Ну, понимаете, телевидение все же это инструмент. Ну, с точки зрения, конечно, инструмента, он оказался в руках у власти, ну, таким достаточно смертоносным, тут нет сомнения. И власть очень быстро поняла эту силу телевидения. Да, это нечто катастрофическое в руках такой неуклюжей, неумелой власти, как российская. Понимаете, но все равно это инструмент, не более того.
Если бы вам предложили составить план реформы российского телевидения, ну, одного из каналов, с чего бы вы начали?
Несомненно, общественное телевидение. Нет в этом никакого, ну просто вот у меня никакого сомнения. Будет это образец BBC, будет это образец ARD в Германии или Франции, или Италии, не имеет большого значения. Люди должны участвовать своими платежами, они должны участвовать в бюджете телевидения с тем, чтобы этот канал контролировать. Они имеют на это право, они имеют право получать качественный продукт. Вот реальное, настоящее, не потемкинское, не вот такое, да, вот которое сейчас пытаются даже создать в Украине, да, мнимое общественное, а по-настоящему общественное, как оно делается в Европе или в Соединенных Штатах. И тоже есть общественное телевидение. Я бы начинал с этого. Вокруг этого начинается реформа, в том числе и частного сектора.
То есть телевидение не может быть свободным, пока государство является де-факто и де-юре его собственником?
Совершенно верно, да. Оно вообще априори не может быть телевидением, защищающим интересы общества и объективным. Государство все равно будет манипулировать, использовать в своих целях. И это никому не нужно, потому что, то есть я бы даже сказал не государство, а власть, потому что государство-то оно остается, а власть приходит и уходит. Поэтому как бы те, которые приходят, наконец мы же все видим, что происходит в Италии. Да, вот Берлускони, телемагнат, который становится главой правительства, использует это телевидение пока это телевидение его не кидает, потому что уже видит, что у него нет будущего. И тогда уже открываются все шлюзы, и вся информация об этом человеке становится доступной для общества. Если бы это стало доступно не так вот ревностно, не так вот эмоционально, а стало бы доступно постепенно, то, может быть, общество не избрало его на 4 года и приобрела бы 4 года развития и не имело бы 4 года стагнации. Вот что значит телевидение в руках у власти. Телевидение должно быть реально в руках у общества. И по мере развития общества будет развиваться телевидение. Никто не говорит, что в России сегодня будет телевидение BBC. Да, нету уровня английского образования, нету уровня английской гражданственности, нету много чего, что есть в Англии. Но постепенно, конечно же, российское общество превратится в такое, в условиях открытости, а телевидение станет как BBC.
Когда это случится?
Ну, через 5 лет, 8.
Это был Савик Шустер. Я напомню, что в эфире программа «Итоги недели Радио Свобода», и мы обсуждаем речь Леонида Парфенова с телекритиком Славой Тарощиной. Слава, я думаю, что вы с Савиком согласитесь. Я знаю ваш скептический взгляд на происходящее на телевидении. Согласитесь, что эти робкие признаки либерализации, которые стали появляться в последние месяцы... Ну вот, кстати, ожидается завтра появление Людмилы Алексеевой. Необычное событие на Первом канале. В гостях у того же Леонида Парфенова в передаче «Какие наши годы», о которой вы сейчас скептически отзывались. Вот эти признаки либерализации, в общем, ничего не значат. Невозможно быть немножко свободным, либо свобода, либо не свобода, верно?
Ну, мне кажется, если говорить о сюжете с Людмилой Алексеевой, я могу судить только по анонсам. Это абсолютно будет встроено вот в эту парфеновскую эстетику, в данном варианте очень легковесную. И я не думаю, что это будет то интервью, которое общество ждет от него после вот его пламенной речи. Наверное, таким будет интервью с Олегом Кашиным, потому что он сам в своей речи признался, я напомню, что вот утром он брал интервью у Кашина. Я думаю, что это будет интереснее, чем то, что мы услышим завтра. Теперь о признаках либерализации. Да, Дмитрий, вы правы. Я в этом смысле более пессимистична, чем Савик Шустер. Ну, может быть, потому, что я больше смотрю наше телевидение, и я вообще нахожусь как бы, живу в гуще событий, в центре событий. И понимаю, что на самом деле вот то, что нам представляется либерализация на телевидении, это игра наперсточников. Ведь я никогда не занималась этим благородным делом, но я прекрасно понимаю, что, наверное, в наперсток какую-то минуту можно выиграть у наперсточника. Но потом ясно, что он тебя все равно обведет вокруг пальца. Так же и здесь, да, особенно на каких-то маленьких каналах с маленькой аудиторией появляются какие-то передачи. Да, НТВ стало позволять себе, ну, что-то стало позволять. Но, понимаете, когда вот вчера я слушала передачу, посвященную Берии, я понимала, что на самом деле, вот если более удачная какая-то программа, это не так заметно. Эта программа рассыпалась просто как карточный домик, и было ясно, что ничего просто, кроме рейтинга, такой уважаемый мною человек, как Река, в данном случае не преследует. Вот нужно было сделать передачу, о которой будут говорить. Все какие-то, все мифологемы, связанные с Берией, какие-то странные историки, особенно те, которые его защищают. Ну, вот такой вот балаган. Ну, вроде бы уже обмусолили, уже Сталин неинтересно, уже может быть не такая рейтинговая фигура. Давайте возьмемся за Берию. Ну, вот такая вот либерализация, я в нее не верю, ну, вот совсем не верю. И если говорить о том, о вопросе, который вы задавали, Шустер, о том, что нужно делать, да, вот, в первую очередь, чтобы, наконец, наше телевидение было таким, не таким, как вообще, как о нем говорит Парфенов, но нужно менять, конечно, в первую очередь структуру власти. Потому что ничего другое не поможет. Ведь если мы будет нам сверху спущено общественное телевидение, а такие разговоры идут не первый год, я знаю, что время от времени вспоминает об этой важной теме Познер, начинает как-то ее будировать, потом это опять затихает. Но если нам будет спущено общественное телевидение сверху, то мы получим еще одну общественную палату. Мне кажется, это не выход из положения.
Ну вот, Слава, вы не верите в либерализацию, а мой второй собеседник Евгений Киселев верит, хотя и с оговорками. Как и Савик Шустер, он тоже некогда был коллегой Леонида Парфенова, а сейчас стал телезвездой в другой стране, в Украине. Вы знаете, что очень бурную реакцию вызвала речь Парфенова, хотя он, в общем, сказал общеизвестные вещи. Видеозапись расходится в блогах, тысячи комментариев. Вас удивляет эта реакция или она оправдана?
В какой-то степени меня это удивляет, потому что действительно то, о чем он говорил, Леонид, это знает любой человек, мало-мальски имеющий отношение к телевидению. И те, кто на телевидении работают, и те, кто телевизор смотрит. Поэтому в какой-то степени, да, это поражает меня. Хотя, возможно, как раз для пользователей интернета, для молодых людей, которые, в общем-то, телевизор не смотрят, это стало каким-то откровением.
Вы знаете, какие слухи сейчас ходят по Москве? Говорят, что Парфенов может лишиться работы на Первом канале. Кто-то считает, что он подставил Эрнста, и у Эрнста могут быть неприятности. А конспирологи говорят, что наоборот, Парфенов согласовал свое выступление в президентской администрации, и его теперь назначат каким-то телевизионным начальником. Какой ваш прогноз?
Ну, вы знаете, я, во-первых, вам так скажу, что я не собираю московских телевизионных слухов, потому что давно уже работаю не в Москве, а в Киеве. И это, кстати, тоже в некотором смысле иллюстрация к состоянию российского телевидения, поскольку вот на российском телевидении, об этом Леонид Геннадьевич, по-моему, не говорит, помимо всего прочего, есть еще и люди, занесенные в черные списки, у которых есть просто запрет на профессию. Парфенову-то еще ничего, он несколько раз в год выпускал на Первом канале документальные фильмы, вот теперь у него появилась программа, а вот, скажем, для меня с 2003 года, если быть точным, работа на телевидении вообще закрыта. Поэтому я работаю в Украине.
Российское телевидение в последние месяцы становится чуть-чуть свободнее. В частности, ваш бывший родной канал НТВ позволяет себе некоторые вольности. Вы следите за этим, и можно ли предположить, что эта перестройка такими робкими шагами постепенно приведет к полной свободе слова? Или наивно на это надеяться?
Ну, во-первых, дайте по порядку. Действительно, мой бывший канал НТВ, хотя нынешнее НТВ, к тому НТВ, которое я создавал вместе с Гусинским, Малашенко, тогдашним Добродеевым, потому что нынешний Добродеев – это просто совершенно другой человек, насколько я понимаю. Он мало общего имеет с НТВ сегодняшним. Но действительно, какие-то вольности себе позволяют, в том числе и, о боже, пару раз меня приглашали принять участие в передаче «НТВшники». И даже один раз не порезали, один раз порезали, другой раз не порезали. Но это отдельная история. Вы спросили меня о слухах, которые ходят про Парфенова. И вы знаете, на самом деле, возможно, все. Вообще, репутация бескомпромиссного политического бойца у Леонида Геннадьевича раньше не было. Он всегда ратовал за то, что нужно оставаться в профессии и делать это там любой ценой, до конца держаться за возможность работы на телевидении. Конечно, таким в некотором смысле, как мне показалось, но вот на ровном месте. Ну, да, король голый, да, и все это давно знают. Но вот взять на себя роль мальчика, который вдруг закричал из толпы, а король-то голый, ну, как-то это вообще не совсем в Ленином стиле. Но тем не менее, что было, то было. Я вам скажу так, что в конце концов, бог мой, если что-то начнет меняться на телевидении, и дай бог, чтобы это произошло, конечно, хотелось бы, чтобы перестройку 2 делали люди с хорошей репутацией. Но если это будут делать те, кто своими руками довел телевидение до нынешнего состояния, ну, я поморщусь, но смирюсь с этим. В конце концов, лишь бы телевидение изменилось, а вместе с ней жизнь в стране. Я прекрасно помню конец 80-х годов, когда мы, молодые тогда журналисты, пощенячие, там, восторгались всем, что происходит в стране, а наши ныне давно ушедшие, а тогда еще живые, но седые, битые жизнью товарищи, которые помнили оттепели, то, что было после оттепели, и 68-й год, Прагу, советские танки там, и вот войско Афганистан, и гонения на диссидентов, и так далее, и тому подобное. Они так, знаете ли,
скептически помарщивались. Вот я сейчас сам оказываюсь вот в роли такого скептика и циника, который прекрасно понимает, что вот те же самые талантливые телевизионные руководители, которые создавали своими руками в 90-е годы, то замечательное, независимое, новое телевидение, и НТВ, и другие каналы, и замечательные программы тогда были. Потом своими же руками, с таким же энтузиазмом ломали все до основания и создали вот то самое телевидение, о котором и Парфенов позавчера рассказал, глядя в глаза. Как говорится, утрутся, и если партия прикажет, пойдут делать новую перестройку. И с таким же энтузиазмом, задором, ну, годы, конечно, уже не те, что 20 лет назад, но я не удивлюсь, что какой-нибудь Олег Борисович Добродеев возглавит эту самую «Перестройку-2».
Это был Евгений Киселев. У нас осталось довольно мало времени, но попробуем выслушать один звонок в нашу студию. Виктор из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос вот к Славе Тарошиной. Я очень уважаю ее комментарии. На мой взгляд, она всегда очень четко и трезво расставляет все акценты. У меня к ней вопрос. Как она сама сказала, она находится в гуще этой телевизионной, так сказать, каши. Как ей удается вот сохранять вот этот взгляд и не циничный, и трезвый? То есть поделитесь секретом, как вам это удается?
Слава, как вам удается сохранять трезвый взгляд, спрашивает Виктор.
Спасибо
из Москвы.
Спасибо большое. Мне очень приятно слышать такие приятные слова в мой адрес, но я имела в виду, что я нахожусь не в гуще телевизионной жизни, а в гуще вообще жизни страны. Ну, то есть поскольку я являюсь гражданином, живу в Москве, работаю, наблюдаю, пытаюсь мыслить, анализировать. Я не знаю, если мне что-то удается, то только потому, что больше всего на свете я пытаюсь сохранить вот то состояние, которое Пушкин называл, извините, почти за тавтологию, самостоянием. Вот, не прислушиваться никаким версиям, а пытаться анализировать и думать самой. Вот.
Слава, ну давайте вот попытаемся проанализировать. Евгений Киселев сказал, что не следит за московскими слухами, но вы, поскольку вы в гуще событий телевизионных, все-таки, я думаю, эти слухи должны были слышать. Что будет после речи Парфенова? Будут ли оргвыводы там против Эрнста, против Парфенова самого, не знаю, против кого еще? Ваш прогноз.
Ну, мне кажется, что кому уж точно ничто не грозит, так это Эрнсту. Вот он может спать абсолютно спокойно. Мне кажется, что и Парфенову, во всяком случае, пока ничего особо не грозит, потому что ведь проект запущен, и там вот завтра будет второй выпуск проекта «Какие наши годы». И вот так вот обычно снимается тот проект из эфира, который собирает низкие показатели смотрения, у которого не очень хороший рейтинг. В этом случае его могут закрыть, я полагаю, с Парфеновым это не случится. Но мне кажется, мне показалось, что все-таки, я повторяю, Парфенов принял какое-то очень важное для себя решение. И вот утром Кашин, а вечером вот эти вот слова, брошенные в глаза тем людям, которым, собственно, они должны были адресоваться в основном. Мне кажется, что тут что-то какое-то решение принято, и я не знаю, связано ли это как-то с высшим волеизъявлением, которое повеяло из администрации президента. Это я не хочу на эти темы гадать.
Но это мы узнаем. Но, Слава, это мы узнаем завтра, когда мы, возможно, узнаем завтра, когда посмотрим эту передачу и посмотрим, какие у нее будут рейтинги. Наше время истекло, и мы продолжим программу «Итоги недели» сразу после краткой сводки новостей. Я благодарю Славу Тарущину, телеобозревателя «Новой газеты».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня прошли акции протеста обманутых дольщиков. Митинги на Пушкинской площади Москвы приняли участие около 1500 человек. Создатели оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт» провели сегодня ее новый учредительный съезд. По информации организаторов, в нем участвовали 196 делегатов из 57 регионов. Северная Корея выразила сожаление в связи с гибелью гражданских лиц при недавнем март-обстреле южнокорейского острова Йонпхендо. В заявлении Северокорейского информационного агентства, однако, подвергается сомнению сам факт гибели мирных жителей. В Ираке арестована группа боевиков, подозреваемых в нападении на христианскую церковь в Багдаде. В прошлом месяце сообщается, что всего за последние несколько дней под стражу были взяты 12 экстремистов. Находящийся в Мьянме, в Бирме, высокопоставленный представитель ООН Виджай Намбиар встретился сегодня с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. В американском Портленде в пятницу был задержан 19-летний уроженец Сомали, намеревавшийся совершить взрыв на церемонии открытия рождественской елки. В столице Ирландии, Дублине, прошел многотысячный марш протеста против правительственного плана сокращения государственных расходов. По оценке профсоюзов, в акции участвовали около 150 тысяч человек. Полиция, однако, называет другую цифру — 50 тысяч. О каких-либо серьезных инцидентах во время марша не сообщается.
Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. В эти выходные в Москве завершается фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия». Он должен был начаться с показа новой ленты Павла Бардина «Гоп-стоп». Однако ни в день открытия, ни в последующие дни зрители фильм так и не увидели. Вот что рассказал режиссер, корреспонденту «Свободы» Лиле Парвелевой.
Насколько я знаю, у строителей фестиваля испугал совершенно конкретный звонок из конкретной организации под названием «Минкульт». Так как я беседовал с одним из чиновников президентской администрации, то слышал такую формулировку. Есть мнение, что это оправдание приморских партизан. Поэтому, может быть, это действительно их опасения, хотя, если это так, мне кажется, это, во-первых, не соответствует действительности, а во-вторых, это как-то даже и смешно, и глупо звучит. Даже если это не была бы комедия, это было бы как минимум странно. Во-вторых, нормальный человек не может оправдывать убийство. И в-третьих, у нас просто этого в фильме нет. Возможно, нет желания говорить на какие-то социальные проблемы. Я думаю, дело тут вовсе не в криминале, а в том, что у нас показана ситуация забавная, но тем не менее вполне реалистичная. Моногородок, коррумпированная власть и так далее, и так далее. Может быть, неприятно видеть себя в зеркале. Сложно строить догадки, хотелось бы откровенного разговора, очевидно, что он невозможен.
Кстати, чем промышляют герои вашего фильма в этом моногородке?
Так как у них нет никаких перспектив, то начинается фильм с того, что два главных героя-гопника устраивают автоподставу. Это такой вид криминального бизнеса. Но мне кажется, тут вопрос не в криминале, а в чем-то другом. Хотя, мне кажется, в любом случае комедия всегда действует позитивно, если смех действительно рождается в зале. Потому что смех – это в любом случае полезно.
Какова прокатная судьба вашего фильма?
Прокатная судьба пока решается. Осталось еще 1-2 прокатчика, на которых, я надеюсь, и которые могли бы выпустить кино. Кинопрокат, а кинопрова находятся у меня. Если адекватного кинопроката не будет, ну, будут какие-то альтернативные формы проката. К этому мы тоже готовы.
Но на фестивале его точно уже никто не увидел, да?
На фестивале «Улыбнись, Россия» его не увидели, поскольку смысл предложения ко мне был в том, чтобы фильм передвинуть с открытия. Я понимаю, почему, потому что там были чиновники и пресса. Видимо, кому-то не хочется, чтобы фильм стал событием.
А, так вот в серединку куда-нибудь засунуть и...
Да, я, естественно, отказался это сделать. Возможно, фильм покажут на каких-то других фестивалях, но это не самоцель. И изначально не хотелось делать фильм предметом внимания фестивалей, субъектом фестивальной политики, потому что это как штамп ограниченного проката. Мне кажется, что это кино, несмотря на то, что оно, я рассчитываю, что все-таки не глупое и для разных самых людей, и разные смыслы в нем заложены, но тем не менее оно вполне народное и доступное самому широкому кругу зрителей.
Ну вот в прокате его пока нет, а каким образом, кто его как может увидеть?
Пока его никак нельзя увидеть. Вот как раз речь о том, что либо он выйдет в кинопрокат, если я найду интересных партнеров, либо рано или поздно он попадет в сеть. Я надеюсь, что в этот раз, в отличие от России 88, под продюсерским контролем и в том виде, в котором мы считаем, он должен там быть. И тогда его сможет посмотреть, я думаю, достаточно большое количество людей.
С прокатом первой картины Павла Бардина «Россия-88» о современных фашистах тоже возникли сложности, причем не только в России. На этой неделе появились сообщения о том, что фильм был запрещен к показу на фестивале в Соединенных Штатах. Вот что рассказал «Радио Свобода» Владимир Синельников, президент компании «Клота», представлявший ленты для недели российского кино, которая 3 декабря открывается в Нью-Йорке.
Мы хотели в прошлом году ее показать вместе с нашими американскими партнерами, но у нее появился прокатчик испанский, у которого были права, и нам ее не дали. А в этом году дали, причем дали за деньги. И мы месяца два назад направили в Министерство культуры список фильмов, где была «Россия-88». И не получили ответа, не только по этой картине, а вообще не получили ответа. Но конкретный совершенно человек, который возглавляет подразделение, отвечающее за кинонедели и кинофестивали, госпожа Строчкова, высказалась против. Не считаться с этим мы не могли. Я написал ей письмо, спросил: вы сняли картину? Почему? И точно так же, как они не ответили на тот ответ, точно так же госпожа Строчкова не ответила и сейчас. И надо отдать должное министру культуры Александру Алексеевичу Авдееву, который, вопреки поведению своего трюма, однозначно сказал, что неделя будет. Но картина будет показана, потому что мы же не знали, что она откажет. И испанцы картину прислали в Нью-Йорк. Ну, не мы, так они ее покажут в эти дни. А если госпожа Строчкова ответит мне вот до 3 числа, что она горячо за картину, значит, она под нашей шапкой пойдет.
О показах фильма «Россия-88» в Нью-Йорке рассказал президент компании «Клота» Владимир Синельников. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи отмечают, что криминальная тема пользуется в обществе особым вниманием. Репортажи о расследовании трагедии в станице Кущевской и о жестоком избиении журналиста Олега Кашина в последнее время буквально не сходили с телеэкранов. Означает ли это, что российское общество готово призвать к ответу настоящих виновников сложной криминальной ситуации? Вот что думает по этому поводу адвокат Владимир Калиниченко. В прошлом следователь по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР.
Созревает ситуация в общественном мнении, когда все происходящее в стране просто начинает людей выводить из себя. Последние годы мы пытаемся скрывать и покрывать все безобразия, которые происходят в нашей стране. Вот точки кипения общественного возмущения уже достигает крайне высокого накала. Что конкретно касается Кущевской? Вы посмотрите, даже во времена бывшего Советского Союза, я уверен, что примерно через неделю после такого ВЧП было какое-то бюро райкома, обкома, где люди были лишились партийных билетов и занимаемых должностей. Здесь реакция нулевая. Создаются какие-то комиссии, которые начинают что-то проверять, хотя, в общем-то, для всех абсолютно очевидно, что там произошло.
А что там произошло?
Там произошло вопиющая безнаказанность, которая сегодня типична для очень многих регионов страны, когда правоохранительные органы сливаются в тесных объятиях с местными преступными группировками, когда преступные группировки путем насильственных действий входят во власть, захватывают власть, и получается самое страшное, что есть. Он говорит, почему подавляющее большинство людей молчали? Да не молчали они, и писали, и пытались куда-то жаловаться. Кого-то убивали, кого-то избивали, кого-то терроризировали. И вот сегодня накал общественного мнения, он зашкалил. И посмотрите, снова все равно никакой реакции. Мы видим только отдельные фрагменты начальника местного ВВД, еще кого-то, который начинает рассказывать, у нас ничего страшного не произошло. Есть отдельные ненормальные проявления. Я не знаю, что нужно полсела вырезать или все село вырезать поголовно, чтобы гром громыхнул и наконец наступила ответственность. Я имею в виду люди с большими генеральскими погонами, которые обязаны были знать то, что происходило в Кущевске. Но сегодня делают вид, что они этого не знали. А я таких примеров сейчас могу проводить по Москве десятками.
Почему именно эта история, на ваш взгляд, получила такую огласку, буквально не сходит с телеэкранов? Ведь далеко не все жестокие преступления вызывают такое пристальное внимание прессы.
Посмотрите, что в последнее время у нас произошло с тем, что принимается новый закон о полиции. Он снова принимается в неудачной редакции, снова есть накал общественного мнения, снова масса жалоб. Смотрите, все программы центрального телевидения, все средства массовой информации. Снова нас выступают люди с высокими погонами, убеждают о том, что там работают замечательные люди, они совершают подвиги, что не нужно позорить сотрудников органов внутренних дел, они денно и ношно стоят на страже интересов закона, за интересы граждан, а люди видят совершенно другое. Поэтому вот степень накала, возмущения, да, он зашкаливает уже разумные пределы. Вот и причина того, что идет такое по-кущевски.
Еще одна острая тема связана с криминалом, это участившееся нападение на журналистов. Некоторые из этих дел тоже получают громкую огласку, как, например, избиение Олега Кашина. И с раскрываемостью этих преступлений дела обстоят плохо. Как вы думаете, почему?
Наверное, дело не в раскрываемости преступлений, это касается журналистов. А если бы вы коснулись вообще раскрываемости у нас преступлений, особо тяжких преступлений, поверьте мне, что у вас возмущение было бы не менее, чем связанное с покушениями или убийствами журналистов. А в отношении журналистов вполне возможно, что есть еще у работников органов правоохранительных, знаете, такое отношение. Писаки, вы много нас критикуете, и нет особого желания заниматься раскрытием этих преступлений. Я этого тоже не исключаю.
Социологи отмечают, что россияне в массе своей чувствуют себя совершенно незащищенными перед лицом криминала. Как вы думаете, что могло бы переломить, изменить ситуацию?
С моей точки зрения, надо головы отрывать тем, кому поручено заниматься проблемами, тех, у кого мы ищем защиты, то есть все системы органов правоохранителя. У нас получается так, что у нас все незаменимые работники, вот люди, которые не справляются со своими обязанностями, процветает коррупция, взятки, другие тяжкие преступления. Тем не менее, все это затягивается в болото каких-то бесконечных разбирательств, ссылки на то, что работать будет некому. Нигде, ни в каких странах не боялись по два, по три раза менять и полицейские кадры, и увольнять. Да, если другого выхода нет, это не означает, что нужно тех лиц, которые совершают преступления, должностные постоянно, оставлять на занимаемых должностях. Вот в этом вся причина. То есть причина в круговой поруке. Вот круговая порука – это и есть коррупция.
Говорил адвокат Владимир Калиниченко, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре Советского Союза. У него пока нет ответа на вопрос, будут ли наказаны истинные виновники трагедии в станице Кущевская, то есть те, кто допустил полную безнаказанность местного криминалитета.
Рубрика Вероники Баде «Общественное мнение». На «Волнах свободы» мы подводим итоги недели. Судьба арестованных активистов группы «Война» и кодекс консервативного инноватора. Тема обзора – сетевые разговоры. Его подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают арест активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. 16 сентября 2010 года в ходе акции под названием «Дворцовый переворот» в Петербурге они перевернули несколько милицейских машин. Блогеры спорят относительно юридической классификации данной акции. По мнению пользователя ВГВГ, действия активистов действительно наносят ущерб общественной безопасности.
Некая арт-группа «Война» перевернула несколько патрульных машин милиции. Общее мнение сводится к тому, что нарушен закон, совершены хулиганские действия. На мой взгляд, проблема не только в этом. Разве арт-группа не понимает, что патрульная машина может срочно понадобиться, потому что насилуют сестру участника арт-группы, потому что к матери участника арт-группы забрались воры, потому что за сыном участника арт-группы бегут хулиганы. Арт-группа понимает, но ей плевать на это. В этом глубокая философия их действий, пафос данной акции, протест против нашей милиции. Рано или поздно у вас случится проблема, рано или поздно вы наберете 02 или 911 и будете кричать в трубку, чтобы они приехали скорей. И я хочу, чтобы они приехали, я хочу, чтобы их машина в этот момент стояла на колесах. Одни не должны страдать от того, что у других нет головы.
Пользователь Андруша, судя по всему, не верит, что если позвонить 02, то кто-то поедет предотвращать факт изнасилования. Он делает из задержания Лёни и вора выводы тактического характера.
Если их укатают, значит, ментовские автомобили нужно взрывать тайно, по-партизански. Если наложат штраф и компенсацию, значит, все нормально. Недовольство можно показывать, и не нужно вести разговор с властями через теракты. Можно и более гуманными методами вести диалог тогда.
Поэта и журналиста Елену Костылеву удивляет реакция российского художественного сообщества.
Художественное сообщество говорит примерно: «Дяденька, там кто-то набезобразничал, мы поддерживать не будем, это не мы. Мы безобразничаем только в галереях. Самое забавное, что у всех одна и та же логика, государственная, а не художественная. Почему их сложно поддержать?» потому что они перевернули пустую консервную банку, а когда анархисты после убийства Бабурова и Маркелова побили светильники в метро, их тоже все осудили. Нельзя потому что бить светильники. А так как ведут себя менты, вести себя можно? Почему об этом никто не говорит? Почему никто не говорит о смысле акции?
Российский живой журнал сосредоточился на выработке новых прогрессивных идей. Хитом стало выступление заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Кравченко на конференции под названием «Современная политика и новый политический класс России». В своем выступлении Кравченко представил портрет современного российского консерватора, написанный в стилистике нацистских досье из популярного телесериала «17 мгновений весны». В частности, он отметил:
«Современный российский консерватор, модернизатор и инноватор. Он за сильное государство, сильную армию, за жесткую дисциплину и порядок. Он крепкий семьянин, его семья традиционная. Ведет трезвую жизнь, бережлив, уверен в себе и активен. Помогает слабо защищенным слоям общества. Добр, коммуникативен».
Едкие комментарии не заставили себя ждать. ЖЖ-пользователя «Фармасон» портрет доброго консервативного модернизатора вдохновил на следующее.
Богатый текст. К примеру, сразу представляется мистическая консервативная повесть «Портрет», где какой-нибудь тип, вроде этого Кравченко, судя по фотографии, образцовый комсомолец из будущих олигархов, остается все время таким, как описано, а сам прячет портрет, на котором превращается в старого поношенного сурковца. Вообще, утопическая составляющая в речах полицейских теоретиков «счастье» усиливается. Кодекс консервативного инноватора не за горами. Я уже провижу всесоюзные выставки молодых художников в Чудограде Сколково в новом стиле инновативно-консервативный реализм, где молодые консервативные инноваторы с лучистым, направленным мимо зрителя взором держат в руках всякие гаджеты или детали гаджетов и исполняют патриотический долг консервации инноваций.
Другая инновативно-консервативная идея пришла в голову поэту и литературному критику Евгении Вежлян. Евгению Вежлян заботит судьба литературного журнала «Новый мир», здание, в котором располагается редакция, выставлено на днях на торги. Вежлян предлагает спасти журнал посредством его музеификации.
Нынешнее помещение редакции «Нового мира» – единственное место, где мог бы размещаться музей русского толстого журнала. А ведь таковой нужен и может быть интересен. Приводить школьников и рассказывать им про Твардовского, про Солженицына, дарить репринтные странички из старых номеров, на демонстрационном компьютере показывать журнальный зал. Другого помещения, где такой музей смотрелся бы аутентично, просто нет. Господа власти и лично мэр Собянин, вам в юбилейный год Твардовского – после того, как по ТВ прошел фильм, снимавшийся в нынешней редакции «Нового мира», несовестно ли выставлять ее на торги как незанятое помещение, а?
В комментариях к посту «Инновационное развитие идей» предложил писатель Андрей Левкин. Выяснив, что закрывать журнал в случае музеификации Вежлян не предлагает, он справедливо указал, что тогда следовало бы обязать главреда в рабочее время музея ходить в маске Твардовского.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Розыск депутата Еги Азаряна и ночь советских безумств. Темы рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Российская элита решила в очередной раз себя высечь. Вот только мальчик для показательного битья успел сбежать. Депутата Госдумы Ашота Еги Азаряна на днях объявили в федеральный розыск и, по всей видимости, скоро объявят в международный. Адвокат Дмитрий Баранников собирается обжаловать это решение. Его подзащитный якобы дважды уведомлял Следственный комитет прокуратуры об угрозах, которые он и его семья получали в России, и о том, что Еги Азарян с июля этого года проживает в Лос-Анджелесе. Издание «Политру» даже публикует адрес депутата, а значит, с помощью вездесущего Гугла можно заглянуть к Еги Азаряну во двор. И, кстати, увидеть там немаленький бассейн. Согласно американскому ресурсу Redfin.com, дом по указанному адресу в Беверли-Хиллз со знаменитым индексом 90-210 был куплен за 2,5 миллиона долларов в 99 году. Договора о взаимной правовой помощи у России и США нет, так что уголовное дело по статье 159 «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении Еги Азаряна затянется надолго. По материалам следствия, Егиазарян похитил бизнесмена Виталия Смагина и бывшего замглавы Росимущества Михаила Ананьева, своего близкого друга, 1,5 миллиарда и 500 миллионов рублей соответственно. Обоих Егиазарян в свое время уговорил поучаствовать в финансировании реконструкции гостиницы «Москва», проекта, который для многих инвесторов превратился в подобие космической черной дыры. По требованию Ананьева Басманный суд Москвы в эту среду арестовал акции двух подконтрольных Егиазаряну строительных компаний. Правда, сам Егиазарян утверждает, что не имеет к этим компаниям никакого отношения. По словам опального депутата, беды у него начались после того, как гостиница «Москва» приглянулась жене экс-мэра Москвы Елене Батуриной и другим более влиятельным, чем он сам, политикам, которые повели себя по-рейдерски.
По версии издания News.info.ru, московские чиновники обиделись на Егиазаряна за то, что в феврале он добился положительного решения суда о возврате вложенных им в отель «Москва» 4,3 миллиардов рублей, в то время как в 2008 году долг Егиазаряна банку Deutsche Bank выплатило правительство Москвы. Деньги Егиазаряну не вернули, вместо этого против него возбудили уголовное дело по личному настоянию Лужкова. После отставки мэра Егиазарян через кипрский суд добился временного ареста активов компаний, связанных с супругой Лужкова. СМИ, углубившись в подробности этого дела, калейдоскоп из нескольких десятков офшорных фирм и миллиарды рублей почему-то не акцентируют внимание читателей на том, что ворочали этими миллиардами народные избранники. На заседании, на котором Егиазаряна было решено лишить депутатского иммунитета, лидер ЛДПР Владимир Жириновский неожиданно выкрикнул разумное предложение. Половина Совета Федерации и треть депутатов Госдумы продолжают заниматься бизнесом. Давайте прекратим полномочия их всех. Но вы же боитесь этого? Недавно представители партии «Яблоко» и Центра антикоррупционных исследований Transparency International составили целый список депутатов, у которых за прошедшие после выборов 3 года неожиданно возникли роскошные авто, квартиры и дома за рубежом, несмотря на то, что по декларации они живут на 1 депутатскую зарплату, то есть в среднем 160 тысяч рублей. Некоторые из фигурантов этого списка появлялись и в списке журнала Forbes, а в списке 100 самых богатых властных семей России, по информации газеты «Аргументы и факты», половину заняли семьи депутатов Госдумы с доходом от 17 миллионов до 1,5 миллиардов рублей в год. Однако в ответ на антикоррупционную инициативу «Яблоко» в администрации президента, который на словах активно с коррупцией борется, ответили, что депутаты Госдумы не входят в подотчетную категорию. Так что отдадим должное избраннику продажной российской Фемиды. По справедливости Егиазарян, если и заслуживает проснуться не в Беверли-Хиллз, а в местах менее отдаленных, то уж точно в окружении коллег-законодателей.
Кремлю же неподотчетны, как оказалось, даже пансионаты управделами президента. На днях на официальном сайте госзакупок появились сведения о конкурсе на организацию «Ночи советских безумств». Однако Кремль от вечеринки открестился, объяснив, что новогодняя вечеринка с пророческим названием «Back in the USSR» в подведомственном управделами пансионате на Клязьме устраивается для таинственных частных гостей, которые без помощи бюджета должны окупить затраты в 500 тысяч рублей на восставшего из мертвых Брежнева и молодую Пугачеву. Согласитесь, версия, что Кремль на деньги налогоплательщиков сколотил машину времени и дал полный назад, звучала более правдоподобно.
Придумано не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому-то неся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего исправить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Один лишь способ есть нам справиться с судьбой, один есть только путь мелькания дней, пусть тучи.
счастье разогнать. Нам трудно над землей, но можем мы любить друг друга сильней. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной.
Сюжеты «Глумарама» собрала София Корниенко. Итоги недели на «Волнах свободы».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Решение Европарламента ввести визовые санкции против причастных к гибели Магнитского Россия пообещала ответить так, что мало не покажется. Замглавы Международного комитета Госдумы Андрей Климов сказал прямо: «У нас тоже есть список иностранных чиновников, и в отношении них мы тоже можем принять весьма жесткие меры». Какие, не уточнил. Симметричные должно быть. Так и вижу внутренним взором рыдающую группу из Страсбурга, бьющуюся лицом о шлагбаум с триколором. Бедная Раша, неуловимый, даром никому не нужный ковбой Джо из старого анекдота. Смех и грех. Шизофрения. Дети в Оксфордах, лыжи на Куршевелях, счета в Цюрихах, недвижимость на Сардиниях, а мозги как были в Татаро-Монголии, так и есть. И из этой Татаро-Монголии раскидываем пальцы и грозим ответными мерами. Главной ответной мерой пригрозил некто Зорькин из Конституционного суда. Как сказал, сейчас выйдем из всех европейских институтов, будете знать. Отморозим назло страсбургскому батьке палец по самое плечо. Короче, нас не замай.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели». Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Темпы продвижения к отмене визового режима теперь в основном зависят
от самой. Если кто-то опасается за собственную безопасность, мы можем это делать.
В мире осталось всего 13 государств, где обитают дикие.
Мы продолжаем разрабатывать планы спасения, но мы понимаем, что вероятно счастливы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень. Я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».